Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Джеймс Болдуин. «Расизм и поэзия». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Люди и кони. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. 1916 век спустя. «Квадрат Малевича». Петербург Белого. Восемь лет назад, когда Америка впервые избрала себе первого чернокожего президента, казалось, что расовые отношения в стране наконец вошли в норму. Ведь без белых избирателей Обама не смог бы попасть в Белый дом. С другой стороны, о какой дискриминации можно говорить, если афроамериканец выбран президентом? Однако кризис в расовых отношениях, связанный с демонстрациями против полицейской жестокости и убийством пяти полицейских в Далласе, привел к тому, что новый раунд расовых волнений заставляет вспомнить опыт 1960-х годов. О нем, об этом опыте, рассказывает новая биография крупнейшего афроамериканского поэта Джеймса Болдуина. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Джеймс Болдуин – замечательный писатель второй половины XX века. Американец, точнее афроамериканец, родом из Нью-Йоркского Гарлема. Славу принесла ему вышедшая в 1955 году повесть «Записки сына Америки». К этому времени он был уже известен своими статьями и романом «Иди, вещай с горы». Но «Записки сына Америки» обладали особыми свойствами. Это заметки юноши из Гарлема, сюжетно привязанные ко дню похорон отца, вернее, отчима, который мальчика вырастил. Автор описывает характер и судьбу отца, старомодного жесткого проповедника, нищую жизнь в Гарлеме 1930-40-х годов, страшный бунт в гетто. При этом вещь написана так, как будто ее автор – европеец, способный посмотреть со стороны на специфическую американскую проблему. В этих записках столько проницательной объективности, столько общей культуры, такая широта взгляда на человеческую натуру и такое литературное мастерство, словно за автором стоят века европейского литературного опыта. Словом, это была не этническая литература, не литература протеста, а просто литература.
Отношение жителей гетто к белым американцам не допускает ничего простого, например, несложного и освобождающего чувства ненависти. Чтобы просто ненавидеть белых, надо выбросить из своего сердца столько противоречивых чувств и сложных счетов, что сама ненависть станет изнуряющей и саморазрушительной позой. Мир белых так могуществен и самодоволен, так невежественен и невинен, что часто сам похож на гетто. И это создает смятение чувств у тех и других.
Детство Болдуина прошло в гетто, которое оберегало его от унижений расизма. Его религиозный, гордый и гневливый отчим выбрал для себя жизнь вообще без контактов с белыми. Когда однажды к ним домой пришла белая учительница Джеймса, хотевшая сводить своего начитанного и одаренного ученика в театр, отец вытащил сына в коридор и допытывался об истинной причине визита. «Отец, — пишет Болдуин, — сердился на нас, детей, за то, что мы вошли в контакт с миром, который был закрыт для него». В 1940-х годах Джеймс, начинающий писатель, поселился в другом нью-йоркском гетто, культурном, в Гринвич-Виллидж. Он дружил с Марлоном Брэндо, с Генри Миллером, с фотографом Ричардом Авидоном, с режиссером Элией Казаном. Но за пределами Виллиджа его везде встречали таблички «Только для белых». Это было унизительно и начинало возбуждать в нем гнев, а гнева, ненависти в себе Болдуин боялся больше всего.
Отец жил и умер в состоянии невыносимой горечи духа. Его похороны, по символике судьбы, пришлись на день бунта в гетто. Мы везли его тело по неспокойным улицам Гарлема, с разбитыми витринами, по улицам, усланными выброшенными одеялами, словно для того, чтобы я мог убедиться, какой разрушительной силой обладает эта горечь. И я остро почувствовал, то, что погубило отца, грозит мне. Ненависть, которая может убить многое, не упустит шанс убить и того, кто ее испытывает.
Джеймс Болдуин бежал от собственного гнева в Париж. С $40 в кармане, вслед за другими афроамериканцами, писателем Райтом, поэтом Лэнгстоном Хьюзом, джазистом Делени. В его первом романе, написанном за границей, не было ни одного чернокожего персонажа. И этот роман, «Комната Джованни», стал самым знаменитым произведением писателя. Новую книгу о Болдуине профессор университета Манчестера Дуглас Филд назвал «Все эти незнакомцы. Разные жизни Джеймса Болдуина». Под незнакомцами он имеет в виду многие ипостаси сложной личности писателя.
В разное время он был высоколобым интеллектуалом, богемным эпатажником, активистом движения за права человека, старомодным романистом, представителем гомосексуального ответвления движения черного национализма, афроамериканцем со сложным и спорным отношением к Африке. Он был невероятно противоречивой личностью и всегда искал истину в ущерб чистоте идеологии.
Его отказ отдать предпочтение идеологии сделал его изгоем в среде активистов черного движения. «По одну сторону баррикад я сердитый молодой человек», — писал он, — «по другую — дядя Том». Мартин Лютер Кинг не нашел нужным включить его в число выступавших во время знаменитого марша на Вашингтон. Болдуин писал в своем знаменитом эссе «Романы протеста».
Авторы романов протеста путают литературу с полемикой и поэтому портят и то, и другое. В хорошей литературе, как в жизни, мало героев и злодеев, и много запутавшихся людей, которые пытаются, как могут, сладить со своей путаницей. Роман требует присутствия живых людей, которые не подпадают ни под какие категории.
И все-таки можно сказать, что в творчестве Болдуина была главная тема. Пагубная власть над человеком идеологии и фанатизма, и опасность приспособления к ним. В романе «Комната Джованни» герой так пугается своей преступной любви к другому мужчине, что выбирает проторенный путь, разбивая жизнь и себе, и тому, кого он любит. Эпиграфом к роману Болдуин взял слова из «Песнь песней» «Любовь сильна, как смерть». В жизни Болдуин больше любил, чем был любим. Его друг, профессор Дэвид Лиминг, у которого в 2005 году я брала интервью, сказал о нем так.
«Он был обделен домашним счастьем, и, я думаю, дело было не в гомосексуализме, а в его пророческом горении. Он был одержим миссией, ибо с детства был уверен, что призван быть свидетелем, беспристрастным и надежным свидетелем своего времени».
И все же Болдуин не удержался на шаткой позиции беспристрастности. В начале 1960-х, после марша на Вашингтон, после того, как Джон Кеннеди представил Конгрессу закон о нелегальности сегрегации, на юге начали взрываться бомбы. От одного взрыва погибло 6 негритянских детей, и Джеймс Болдуин кричал с трибуны.
«В 20 веке, в христианской стране, в церкви убивать детей. Как это можно было допустить?»
Он написал серию эссе «В следующий раз пожар», и многие белые американцы восприняли их как угрозу. В Америке движение за права афроамериканцев раздробилось. Росли как грибы милитаристские группы. Болдуин интервьюировал Элайджу Мухаммеда, главу нации ислама, декларировавшего духовное и биологическое превосходство черной расы. Став публицистом, Болдуин отточил резкий выразительный стиль и завоевал огромную аудиторию. Он стал влиятельным человеком, его приглашали в Белый дом. Но однажды, в 1970 году, ему пришел по почте стишок от поэта Лэнгстона Хьюза. «Эй, Джимми, разве ты не слышал, что race and art are far apart? Раса и искусство далеки друг от друга». И Болдуин вернулся во Францию. Он умер в 1987 году от рака легких. Его гражданские эссе утратили популярность в более мирные 1970-е годы, но проза Болдуина осталась жемчужиной американской литературы. Однако времена вновь изменились. В книжном обозрении New York Review of Books рецензент Натаниэль Рич пишет: «То, что раздражало социальных активистов при жизни Болдуина, дало ему огромный авторитет после смерти, особенно сейчас, когда дебаты о расовых отношениях вышли на совершенно новый уровень. Теперь его обожают и цитируют все, а цитат у него можно найти на любой вкус. Его даже возводят в ранг пророка, что неверно. Джеймс Болдуин не мог предвидеть будущее, зато никто, точнее, чем он, не диагнозировал настоящее.
Blossom fails to bloom the season. Promise not to.